Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет продолжение воспоминаний преснопоминаемого Владимира Владимировича Быкова, одного из старейших прихожан храма во имя святителя Николая на Моросейке в Клёниках. Это будет продолжение авторской передачи Елены Смирновой «Помните». Неделю третью по Пасхе Святая Православная Церковь совершает празднование памяти святых жен-мироносиц. Сегодня вы услышите запись, сделанную за праздничным богослужением Тамарой Москвичевой в храме Троицы Живоначальной в Хорошове. Завершит этот час нашего вещания слово Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского из радиоцикла «Простые истины. От чего нам спасаться?»
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Владимира с очадами, Павла, Татьяны, Любови, Марины, Тамары, Дионисия, тяжко болящего Владимира, болящей Ольги, болящего протоиерея Александра, тяжко болящего Владимира, Вадима, болящей Дарьи, заблудшей Марии, болящей Людмилы со сродники, Марины, младенца Иоанна, Андрея, Натальи, Дарьи, болящей Татьяны, Галины, Максима, Веры, Александра, Валентины, Дмитрия, Натальи с очадами, протоиерея Алексия, Марии, Надежды, Александра, Татьяны, Татьяны, Валентина, Юлии, Игоря, Веры, Марии, Анастасии, болящей Тамары, болящего Александра, болящего Алексия, болящего Олега со сродники.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» был создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к ним по телефону 964-550-70-70, и вам обязательно помогут. Запишите телефон агентства недвижимости «Держава» 964-550-70-70. Спаси вас, Господи! «Помните» – авторский радиоцикл Елены Смирновой.
Мы продолжаем воспоминания Владимира Владимировича Быкова о необыкновенном нательном кресте, который он увидел мальчиком, и историю которого рассказала им знакомая их семейства Брамлей. В этой части вы услышите дальнейшую историю этой святыни.
Приходя в храм Ильи Пророка в обыденном переулке, встречал многих и многих сестер и братьев нашей Моросейской общины, молча здоровался и сразу подходил к чудотворной иконе нечаянной радости и оставался там до конца службы. Считал встречи разговаривать недопустимым, стараясь не подходить знакомым, некоторые даже обижались на меня. Часто со мной приветливо здоровалась пожилая женщина. В лице ее возникало что-то знакомое, но вспомнить не мог. Однажды после причастия подошел запить теплоту. Рядом стояла женщина, постоянно здоровающаяся со мной. Обернувшись ко мне, сказала: «Владимир Владимирович, здороваюсь с вами, но, вероятно, забыли меня». Взглянув на нее, не сознавая почему, произнес имя «Муня». Прежнее знакомство возродилось. Елизавета и я подружились с Марией Сергеевной, но просила звать ее по-прежнему Муни. Довольно часто приходила к нам. Мы радовались, встречая ее. Тем для разговора было неисчерпаемое количество. Погружались в прошлое, жизнь Моросейской общины, ну и каждого из нас приезжал не один десяток лет прожитой жизни. Рассказать и посоветоваться было о чем. Особые разговоры вела с Муни Елизавета. Однажды рассказал Муни, что для своего погребения я приготовил деревянный крест, вырезанный из кипарисового дерева, и показал его. Кстати говоря, этот крест и сейчас находится у меня. Муня рассмотрел крест и сказал: «Удивительно красивый крест, но делали его в святой земле. На Руси крестов в такой форме не изготавливали». И, обратившись к Елене, мне сказала: «А я ношу совершенно необычный святой крест и никогда с ним не расстаюсь. Он пришел ко мне от совершенно неизвестных мне людей». Стала доставать крест, я пошел вымыть руки, чтобы взять крест чистыми руками. Долго и внимательно рассматривал Елизавета, потом взял я. И испуганно закричал: «Это же крест Елизавета Брамлея! Боже мой, что сделала с Муней?» Она упала головой на стол, зарыдала, заливаясь слезами. Мы ждали, когда успокоится. Не стесняясь слез и всхлипывая, повторяла: «Откуда вы знаете Юлию Эдуардовну?» Задал ей встречный вопрос: «Скажите, почему крест оказался у вас?» О Юлии Эдуардовне, допросе, кресте написано в начале моих воспоминаний. Я все это рассказал. Муня ловила каждое слово. Пришла ей очередь рассказать историю креста, знаемую только Муни, но, к сожалению, почти ничего она не знала. Муня рассказала, что вместе с мужем находилась в западной группе войск и на 2 недели до начала войны отправила 2 своих детей к матери под Пензу. За долгие годы службы мужа в армии сдружилась с Людмилой, женой одного из командиров дивизии. Дружба с Людмилой была настолько тесной, что каждая из них советовалась по всем вопросам и ничего не скрывали друг от друга. Кроме одного, что я была верующей и носила приколотый к рубашке крест. Ездила к матери крестить детей и воспитывала детей по возможности к вере Господу. Мало кто знает, что значит в замкнутом мире гарнизонной службы иметь человека, на которого можно положиться. Когда мои дети уезжали к бабушке, Людмила попросила отправить ее 2 детей, за которыми в Пензу потом приедет ее сестра. Но получилось, что всю войну все 4 детей прожили вместе у моей матери. В гарнизоне было принято женам командиров учиться в школе медицинских сестер, которую мы обе окончили. Началась война, о ней не буду подробно рассказывать. Дивизия с боями отходила вглубь страны, но попадала в окружение, вырывалась, сражалась до последнего патрона. Теряя сотнями солдат и офицеров, немцы методически бомбили наши части. Однажды обоз с ранеными находился в лесу. Немецкие снаряды и бомбы падали к нам. Помочь раненым ни врачи, ни сестры ничем не могли. Мы перебегали от одной повозки к другой, поили водой, которую ведрами носили из протекающего в лесу рядом ручья. Бой нарастал, пленали смерть неминуемо, грозили всем нам. Валясь с ног от усталости, сели на приголок. Людмила сказала: «Я верующая», и достала крест. Я расстегнула гимнастерку и там же достала свой. «Муня, есть православные обычаи», — сказала Людмила. «Перед смертью меняться крестами. Помолимся и станем крестными сестрами. Господь соединит нас до конца жизни, а Пресвятая Богородица спасет. Узнав, что Людмила верующая расплакалась, а захватившей радости обняла и, повторяя: «Господи, Господи», передавая крест, сказала: «Мне подарила его родственница Юлия Эдуардовна Брумлей и просила никогда не снимать. Мы дружили и любили другого. Царство небесное Юлии и Екатерине». С этим крестом связаны тяжелые события, которые мне неизвестны. По милости Божией и Пресвятой Богородицы наши части вышли из окружения. Обоз с ранеными доставили в приспортовой госпиталь. Став крестными сестрами, мы еще больше соединились друг с другом. По окончании войны возвратились в Москву. Квартиры сохранились за долгие годы странствования по военным гарнизонам. Семьям военных тогда давалось такое преимущество сохранять квартиры. Мужья наши войну относительно прошли благополучно, несмотря на многочисленные тяжелые ранения. Но Господь был милостив и не дал погибнуть во время тяжелых боев. Основная молитва Людмилы и моя была Спасителю и Божьей Матери, защитнице всех сирых и убогих, страдающих, перенесших бедствия и часто непереносимые страдания. Военный период моей жизни не рассказан, но он был неимоверно труден для человека и особенно женщины. Беспрерывные переходы, артиллерийские обстрелы, постоянная бомбежка, прорывы в наш тыл немецких автоматчиков, денно и ночно уход за ранеными, то сгружаемых с телег, то в спешке вновь укладываемых и в полной неизвестности по приказу командования, двигавшихся в каком-то направлении. Смерть раненого офицера и солдата для Людмилы и для меня каждый раз являлась потерей близкого человека. Мы молились о каждом погибшем и записывали год рождения и их имена. Господи, только Ты знаешь, сколько страдающих и скорбящих лиц умирающих без исповеди, причастия ушло из жизни. О каждом умершем молились, но что значила молитва двух слабых и грешных женщин, не могущих дать духовного утешения и прощения? Только слова и ласковое женское обращение с умирающими давало каплю утешения. Все медицинские сестры поступали так же. Обменявшись крестами и став крестными сестрами, Людмила и я обрели второе дыхание. Жить в военной остановке стало намного легче. Рядом друг, единомышленник, в короткие минуты затишья можно было вместе прочесть молитву, конечно, тайно и скрыто. Там на войне вспоминала о Сергее Мичуе, его проповеди, церковную службу, недолгие, но проникающие в душу слова, наставления и поучения моросейские сестры и братья, окружающие меня, укрепили и утвердили веру в Бога и любовь к Пресвятой Богородице, заложенной еще в детстве мамой. Многие годы была оторвана от церкви, но то, что заложила меня моросейская община, постоянно жило в моей душе. Встреча с Людмилой, оказавшейся человеком, проникнутым верой, и крестово-сестринское объединение соединило наши семьи на всю жизнь. С Людмилой произошел крупный инфаркт, и по выходе из больницы я взяла ее к себе. Может, зайдете и расскажете о Юлии Эдуардовне и кресте? Вы не представляете, как Людмила будет счастлива. Зайдите! Елизавета моя в то время была слаба, но все же мы собрались и поехали. Больная, окруженная взрослыми дочерьми и внуками, пришедшими специально послушать мой рассказ о кресте, который мать носила всю войну, и о Юлии Эдуардовне лежала Людмила, крест носила Муня, Мария. Рассказал все, что помню, огромный ворох вопросов засыпал меня. Людмила поправилась, и месяцев через шесть мы встречались с ней в храме и пророка. Муня настояла, чтобы после перенесенного инфаркта Людмила жила вместе с ней. Несколько раз с Елизаветой приходили к ним, но приходилось брать такси. Лиза была слаба, и общественным транспортом ездить не могли. К нам Муня приходила одна довольно часто. Во время одного из последних посещений произошло чудесное событие, поразившее всех нас троих. Я попросил Муню показать крест. Взял его в руки. Это был третий раз в жизни. Стал рассматривать его. На лицевой стороне было исполнено удивительно выразительное барельефное изображение распятого на кресте Иисуса Христа. Такого изображения мне видеть не приходилось. Оборотная сторона была абсолютно гладкая, но, внимательно приглядевшись, заметил славянские буквы, искусно выполненные гравером, и чуть ниже проходили две тонкие линии, отстоявшие друг от друга примерно на 10 миллиметров. Я по увеличительному стеклу прочитал «Мощи святителя Алексея Московского». Осторожно, держа крест, надавил между двумя тончайшими линиями, и внезапно пластинка сдвинулась в сторону, и в углублении лежало две маленькие горошины из воска, которых всегда закатывались частицы мощей святых, и крохотная записочка, пожелтевшая от времени. Елизавета, Муня и я стояли, охваченные благоговением и восторгом, не смея прикоснуться к мощам, стал вставлять пластинку, ничего сделать не мог. Но все же вставил ее. Лиза предложила прочесть акафист митрополиту Алексею Святому. Муня рассказала моему духовному отцу Александру Егорову и своему духовному отцу о необычном обретении святых мощей великого святителя русского. Отец Александр почти с самого начала нашего служения в храме Ильи Пророка был духовным отцом моросейских братьев и сестер. Батюшка взял крест у Муни, попытался открыть углубление, где лежали мощи, но открыть не смог. Позвал меня и попросил сдвинуть пластинку. Долго не мог этого делать, но, наконец, пластинка сдвинулась. Отец Александр долго молился, потом достал две горошины и сказал: «Здесь мощи святителя Петра и святителя Алексея Московских». Так написано в записке. Пластинку я вставил с большим трудом, батюшка сказал: «Такие кресты называются крестами мощевиками. Оберегайте и храните крест». Людмила умерла в 1984 году, а Муня Мария Сергеевна в 1987 году, когда моя Елизавета уже лежала больная. Отпевание Людмилы и Муни совершалось с отцом Александром Егоровым. На поминки не поехал. Они для меня душевно тягостны и угнетающе трагичны. Уходит любимый человек, и рвется духовная цепь постоянного общения, и все настоящее переходит в прошлое, постепенно растворяясь во времени. Крест, обретенный Марией Сергеевной Муни, моросейское прошлое вновь соединило нас, заставило вспомнить то многое, что оставил наследство святой праведный старец Алексей и священномученик Сергий, а наследство огромно. Каждый человек, приходящий в храм святителя Николая на Моросейке, должен а может быть, обязан взять частицу этого наследства в виде листка, небольшой книжки, памятки, где духовный путь марочейских батюшек, братьев и сестер, трудившихся вместе с основателями общины над созданием и укреплением и в процессе строительства возраставших духовно. Вспомним, что многие общники заключались в лагере, тюрьмы, направлялись в губительные и далекие ссылки, избивались на допросах и постоянно голодали и замерзали от холода. Вот об этих людях должны рассказать мы, приходящим в храм, рассказать, сколько иереев, диаконов и монахинь создала, воспитала марочейская община. Община дала православной церкви владыку Стефана, Сергея Никитича Врача по профессии, умершего смертью праведника. Все это духовное наследство создали отец Алексей и отец Сергий. Все, о чем я вспоминаю, есть духовное и историческое прошлое нашей общины. Давайте никогда не забывать его. Историческое прошлое марочейской общины столь богато, что, читая почти любую духовную книгу, изданную в последние десятилетия, мы всегда встретим имена святого старца Алексея или отца Сергия. По неизмеримому промыслу Божию услышим мы в детстве рассказ Юлии Эдуардовны, крест, переданный ей расстрелянной Ксении, встреча с Марией Сергеевной Муни и Людмилой и обретение мощей великих святителей соединилось воедино. Возможно, встреча с Марией Сергеевной Муни являлась одной из побудительных причин написать отдельные воспоминания о домашних церквах, созданных по благословению священномученика Сергия, о батюшках, братьях и сестрах марочейской общины, изъявших из общих воспоминаний о марочейке. Было удивительно, но Елизавета и меня соединила с Мурей труднообъяснимые действия, поступки и отношения друг к другу, носящие нечто духовно таинственное, стоящее на грани чудесного. В этой скромной, совершенно неизвестной марочейской сестре была скрыта огромная сила, в наше время, можно сказать, потенциал, сосредоточенная в вере в Бога и неисчерпаемой любви к людям, поражающейся в постоянной помощи окружающим. Многое, что не было известно, открывалось Муне. В одной из посещений нас рассказала, в храме к ней подошла женщина и спросила: «Вы не Муня, ходившая в храм на Моросейке?» Я ответил: «Да». Лицо женщины было добрым, приятным, но совершенно мне незнакомым. Меня звали на Моросейке Мушкой Марии Владимировны Дриневич. Сейчас духовная дочь нашего с вами отца Александра Егорова. Он же сказал мне про вас: я живу рядом с храмом на Остоженке, Метростроевской. Несколько марочейских после литургии собирается у меня, и мы вспоминаем прошлое и читаем интереснейшие воспоминания об одном еще живущем старце. Пойдемте ко мне». Я колебалась, сказав, что в храме не одна. В это время после службы выходил из алтаря отец Александр. Подошла под благословение и сказала о приглашении. Он чему-то улыбнулся, благословил и сказал: «Идите». Вместе с Людмилой пошли. Постепенно собралось человек 5-6. Зоя Дмитриевна Прянщикова, Валентин Иванов, Надя, Мария и Вера. Через 50 лет неведения проступали знакомые черты лиц, но смутно. Накормив нас и напоив чаем, усадив на стулья, кресло и кровать, Мария начала читать воспоминания. Воспоминания были в самоиздатском издании, рассказывающие о старце нашего времени, человеке удивительном, перенесшем все муки сталинского ада, выжившего и вновь собравшего вокруг себя духовных детей. Все воспоминания были написаны его духовными детьми, причем о своей жизни. Но в каждом воспоминании обязательно открывалось жизненный путь старца отца Арсения. Елизавета и я считали эти воспоминания, хорошо знали и любили, и пересчитывали, что попадало к нам. Но самое главное, что в феврале 1961 года я впервые встретился на квартире у Киры Бахмат со старцем отцом Арсением и в дальнейшем встречался многократно в Москве. А Елизавета несколько раз в год до 1973 года ездила к старцу в Ростов-Северный Ярославской области. После каждой литургии говорила Муня: «Я прихожу к Марии Владимировне слушать воспоминания и поражаюсь, насколько они правдивы и жизненны. Молю Господа вместе с Людмилой встретиться со старцем отцом Арсением, но говорят, это невозможно». Взглянул на мою Елизавету и понял, что она приняла решение получить разрешение привести Марию и Людмилу в Ростов, исполнив задуманное только через полгода, поехав с Кирой, Марией и Людмилой. Елизавета рассказывала мне, что отец Арсений, на удивление его друзей, встретил двух женщин с необыкновенной радостью, сказав Елизавете при отъезде: «Господь вложил в их душу столь много духовного и совершенного, что духовного руководства им почти не надо. Они сами могут вести людей по пути веры. Спасибо, что привезли их. Общение с ними доставило мне большую радость. Сейчас редко можно увидеть духовно чистую и красивую душу, не испорченную тлением греха. Кто вложил у них духовное совершенство? Моросейский батюшка отец Сергий Мечов или сам Господь? Приезжая ко мне, берите их с собою, но думаю, что мои наставления им не нужны. Но для них приезд в Ростов – радость. Доставим это Людмиле и Марии. Мария – человек тонкой и нежной души. С момента нашей первой встречи в храме Ильи Пророка невольно открыла тайники своего сердца и житейских талантов. Писала хорошие стихи, небольшие рассказы, обладала даром речи, любила поэзию, все русское написанное в прозе, писала маслом и карандашом очень выразительные пейзажи и натюрморт, играла на рояле и отлично готовила. Обладала уникальной памятью и могла читать стихотворения любимых поэтов, не заглядывая в книгу часами. Муня увидела, что я разглядываю старинную чашку. Сразу прошла стихотворение: «Вещи долговечнее, чем люди, и без нас они живут прекрасно. Наши все желания им известны, но они как камни безучастны. Мы рождаемся и умираем, и уходим, чтоб не возродиться, оставляя в холоде предметов жизни нашей теплые частицы». Держа эту чашку, я подумал, что действительно когда-то из нее мой пил чай прадед, прапрапрадед, отец, дед мой, потом пила моя мать. И сколько же мыслей, сколько же страданий человеческих прошло над этой чашкой. Муня осталась для меня самым светлым, самым любимым человеком, и я всегда ее помнил, Муни и Людмилу, как двух светлых людей, которых Господь послал на нашем жизненном пути. Наше единение Елизаветы, меня, Муни и Людмилы было таким, что каждая встреча приносила радость, утешение, и мы как бы черпали друг от друга, увеличивали веру нашу в Господа Иисуса Христа, молились Пресвятой Богородице. И особенностью Муни было то, что когда она читала молитвы, то эти молитвы она читала так, что они невольно входили в Твою душу. Господи, упокой душу рабы Твоей Марии и Людмилы.
Продолжение воспоминаний старейшего прихожанина храма во имя святителя Николая на Моросейке в Клёниках, преснопоминаемого Владимира Владимировича Быкова в радиоцикле «Помните», вы услышите в ближайший вторник. В неделю третью по Пасхе Святая Церковь совершала празднование памяти святых жен Мироносиц. Вы услышите фрагменты воскресного богослужения в храме Троицы Живоначальной в Хорошове и слово архиепископа Егорьевского Марка Головкова, настоятеля этого храма. Запись Тамары Москвичевой.
Спасите, Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница Твоя.
Сына и Святаго Духа. Христос воскресе!
Для
внимательного наблюдателя и участника церковной жизни может показаться немного странным тот контраст, который мы видим в земной жизни Спасителя и в том, что было в отношениях Спасителя с Его учениками после воскресения. Среди воскресных дней пасхального цикла, ни один из воскресных дней не посвящен, собственно, святым апостолам. Лишь воскресение апостола Фомы, которое отмечается после самого праздника Пасхи, однако и этот праздник окрашен в тени и краски сомнения апостолов, их маловерия и малодушия. Если же мы обратимся к Евангелиям, в которых повествуется о последних днях земной жизни Спасителя, то мы увидим, что апостолы предстанут перед нами как трусливые, маловерные, сомневающиеся люди, которые бросили Спасителя накануне Его смерти и которые с трудом, с огромным усилием, наконец поверили в то, что Он воскрес. Сегодня Святая Церковь отмечает память тех людей, которые объединены идеей погребения Спасителя. В древнем Израиле считалось, что наиболее ценным является то доброе дело, которое было совершено не по отношению к живому человеку, а по отношению к усопшему. И хотя сам Спаситель в земной жизни опровергал этот принцип, в частности, в притче о страшном суде. Но в отношении самого Спасителя эта истина оказывается верной и справедливой. Ведь во время земной жизни Спасителя за Ним следовали многие, но многие следовали не потому, что хотели услышать Его Слово, а потому что, как говорит Спаситель, одни ели хлеб и насытились, другие стали очевидцами или участниками чуда, или были сами облагодетельствованы милостью Спасителя. И вот Спаситель умер на кресте, и те люди, которые шли за Ним и сопровождали Его в земной жизни, ожидая определенных милостей, ушли, рассеялись, бросили Его. Остались только те люди, которые не надеялись получить от Него никакой милости, никакой помощи, никакого благодеяния. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как Иосиф Аримафейский и спросил у Пилата разрешение взять тело Спасителя и положил его в своем новом гробе, то есть в пещере, которая была специально изготовлена для погребения. Жены же мироносицы видели, как Христа распинали, а затем после субботнего покоя собирались прийти и по иудейскому обычаю ветхозаветному помазать его тело ароматами. То есть они явили верность Спасителю даже после его смерти, не ожидая никакой милости от своего учителя. Но Господь воскрес и первым явился женам-мироносицам, которые сохранили Ему верность. Нередко в наше время в православной среде этот праздник воспринимается как своего рода православный женский день. Это и так, и не совсем так. Это верно, потому что мы прославляем жен-мироносиц, которые являются женщинами по естеству. С другой стороны, мы прославляем и Иосифа Аримафейского, и Никодима, которые также сохранили и явили это важное качество, верность Спасителю, верность Учителю. Христианство не почитает и не выделяет особо никакую природу, ни мужскую, ни женскую. В каждом есть свои особенности и свое предназначение. Церковь являет нам образец и пример того, каким должны быть в том числе и женщины. Разумеется, и среди женщин есть много качеств, которые нужно преодолевать. Вспоминаю совет одного иеромонаха, монахини, которая пришла к нему на исповедь. Он сказал ей следующее: «Хочешь быть монахиней, дави в себе бабу». Может быть, в такой грубоватой форме была выражена мысль о том, что нужно стремиться к чему-то высшему, нужно преодолевать свою природу, нужно являть в своей жизни те лучшие качества, которые Господь заложил в каждом из нас, и в том числе в женщинах. Дай Бог, чтобы и современные женщины, и современные мужчины хранили в себе это важное качество – верность, верность Спасителю, и как следствие этого – верность в дружбе, верность в любви, верность во всех добрых отношениях с людьми. Аминь. Христос воскресе! Рад видеть всех вас, дорогие братья и сестры, собравшихся в этом нашем уютном хорошовском храме. Я в этот год, как и раньше, не был вместе с вами в сам праздник Пасхи, отсутствовал также и в неделю Фомину, путешествовал, был в пределах сначала Австрии, и там встретил праздник Светлого Христова Воскресения. После этого в сам праздник отправился в Будапешт, и первые два дня в следующей Светлой Седмице, понедельник и вторник, отметил пасхальными богослужениями в столице Венгрии, Будапеште, молился вместе с нашими прихожанами в Будапеште, а затем отправился в Италию в среду и в четверг совершил литургию в римских катакомбах, в катакомбах святого Панкратия. Они известны тем, что в одном из залов этих катакомб размещались после мученической кончины мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Эти мощи хранились там до тех пор, пока они не были перенесены во Францию, в город Эшо. Затем в пятницу молился и служил в храме Николая Чудотворца в Риме. Это старейший наш храм, домовый храм, который был устроен в доме, который был завещан княгиней Марией Чернышовой, Русской Православной Церкви. В субботу служил в новом построенном храме святой великомученицы Екатерины в Риме, а потом отправился в Равенну и молился и служил там, в этом городе, который был столицей и Римской империи, и Латинской империи. Город, который отмечен тем, что там находятся великолепные мозаики, известные всему миру, мозаики VI века. Вот мы говорим, что наш храм Троицкий, он является очень древним для Москвы. Он конца XVI века. А представляете, там мозаики, которые на 1000 лет старше нашего храма. Эти мозаики находятся там и предстают взору и паломников, и туристов. И мы, вспоминаю, шли по городу с песнопениями пасхальными. И, конечно, там разная наша паства, и украинцы, и молдаване шли по городу, заходили в храмы, и в храмах, в музеях пели также пасхальные песнопения. Слава Богу, что это происходило в Италии, поэтому никто нас не останавливал, никто не мешал, и мы безбоязненно пели пасхальные песнопения. Ну, а затем отправился в Болонью, и из Болонью уже направился в Москву. Рад видеть всех вас, рад молиться вместе с вами, разделять с вами радость пасхального праздника. И еще раз воскресаю вам. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спаси Христос!
Простые истины. Программа, в которой звучат слова и поучения Преосвященнейшего Августина, епископа Ветлужского и Городецкого.
Когда Господь нам дает заповедь «не убий», а что такое наш нрав? Это наш характер, наши потребности. Это совсем другое. И Господь ограничивает нашу свободную волю. Он же нам не дает тысячи предписаний, как нам нужно жить в браке. Он говорит, в браке что самое главное, что было? Не прелюбодействие. Мы можем поссориться, мы можем огорчиться друг на друга, но нельзя изменять друг другу. Если измена совершилась, все, пропал брак. Я могу иногда не услышать своих родителей. Я могу что-то не совершить так, как я хотел. Но сказано, чти отца и матерь твою. Да благо тебе будет, долголетен будешь на земле. Вот я вам рассказал случай. Казалось бы, отец поступает очень неправильно. Отец избивает мать. Но когда сын сам избил отца, то ему жизни не стало. Его жизнь стала уже другой совсем. Вы знаете, это страшно. Мы говорим, что нравственная жизнь – это жизнь по заповеди. Вы знаете, что здесь очень печально? Знаю я заповеди или не знаю, а я буду все равно за это расплачиваться. Маленький ребенок стоит у плиты, а на плите газ включен. Мать готовит пищу на плите. И она ребенку говорит: не подходи к газу. Примерно до 6 лет дети не слышат. Они слышат: не подходи к газу, подходи, значит, к газу. У ребенка нет опыта обжигаться. Он еще не знает, что такое огонь. Ребенок не знает, что такое болезнь. Ребенок не знает, что такое смерть. Вы ему сейчас скажете: если ты будешь это есть, умрешь. А он не знает, что такое смерть. У него нет опыта. И когда ребенок уже тронул этот газ, тронул этот огонь, обжегся, больше он никогда к этому не подойдет. Так же и в нашей жизни. Но неужели нам всем нужно пройти сначала всю грязь, чтобы мы убили по 20 детей, а потом мы поймем и скажем, придем: Господи, прости нас. Да Господь всех нас простит и помилует. Он же не говорит, что ты приходи, а ты не приходи. Он говорит: придите ко мне все труждающиеся. Все. Все труждающиеся и обремененные. И ас упокою вас. Всех упокою. Всех. Но тихонечко нам добавляет. Тихонько нам говорит: много званных, а мало избранных. Все идут, все идут. Все говорят: Господи, помоги мне. Господи, вразуми меня. Господи, дай мне. А Господь тихонечко добавляет и говорит: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вы знаете, что печально? Иногда человек стоит у подсвечника, и он управляет, кого пропустить в Царство Небесное, кого не пропускать. Так, ты пришла в шляпе сюда, уходи отсюда. Так, тебе здесь нечего делать, давай отсюда, давай, 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 давай. Нечего здесь делать. Так, ты в брюках пришла, давай отсюда убирайся. Вы знаете, сколько людей я в своей жизни встретил, которые сказали: больше в вашу церковь больше никогда не пойдем. У вас, говорят, злые люди там. И вот стоит такой человек у подсвечника 20-30 лет вместо ангела и управляет, кому пойти, а кому не пойти. А как же тогда слова Господа? Первые будут последними, а последние будут первыми. Как же так? Разве Господь нам говорит о том, что священники все спасутся? Кто пришел в церковь, все спасутся. А Господь говорит, что человек последний раз может прийти, перед кончиной, перед вздохом, пригласит священника, поисповедуется как следует, пособоруется, причастится. И, может быть, он вперед придет, чем мы, которые стоим сегодня и осуждаем. Это пришла в шляпе, это брюк. И стоим на службе и думаем: вот вчера я была на базаре, меня обманули на 10 рублей. Сейчас закончится служба, пойду 10 рублей заберу назад. И еще кое-что ей скажу. И пройдет целая служба. Простояли мы на службе. А были мы на службе или нет? В один монастырь, наверное, в веке 5-7, пришел один старец из пустыни. И все знали, что он такой святости. И в монастыре так возрадовались, что он к ним пришел в гости. В храме некуда было, как говорят в народе, яблоко упасть, потому что был большой праздник. Все священники и братья монастыря радуются. Сколько народу в храме, какое торжество православия. И вдруг они смотрят на этого священника, на этого старца. А он так рыдает, стоит в алтаре и так рыдает. Говорит: что ты рыдаешь? Ты смотри, какая радость сегодня. А он продолжает рыдать и говорит, ничего не говорит. Тогда ему говорит: ну скажи нам, что ты рыдаешь? Он говорит: я вышел на вон и посмотрел, в храме стоит всего 2 человека верующих. А остальные, говорит, они пришли совсем другими целями. Вы знаете, что самая будет большая печаль? Если все мы, включая меня, в первую очередь, будем говорить о Боге, молиться, поститься, ходить в храм. И вдруг мы придем к Господу, а Господь скажет: надо идти в другое место, а не в Царство Небесное. Один человек так много помогал церкви, столько денег вложил, что священники ему говорили: да ты, конечно, спасешься. Столько ты помогал. И он в скором времени уже так уверовал, что он спасется, что всем он говорил: да я не сомневаюсь, мне и молиться-то не надо, и поститься не надо, и жертвовать ничем не надо, я, конечно же, буду в Царстве Небесном. Умирает этот человек, приходит к Господу, а Господь ему говорит: в ад пойдешь. Он говорит: так я всю жизнь помогал, сколько я денег отдал, а деньги мы тебе вернем. Деньгами от Боженьки не откупишься. Надо еще что-то совершать. Вы знаете, когда я был молодой и пришел в церковь, я помню, ужаснулся одной вещью. Прочитал в Отечнике о каком-то старце, который сказал: мы можем весь мир привести в церковь, а сами погибнуть. Я не мог понять этого. Что это такое? Сейчас я это хожу. Мы должны изменить нашу природу. Сегодня мы слышим с вами слово которые всем понятны и ясны. Я спрашиваю тысячи тысяч людей, зачем мы пришли в церковь? И человек что мне на это отвечает? Мы пришли, чтобы спастись. Мы пришли, чтобы спастись. И тогда я по наивности своей задаю вопрос, скажите, пожалуйста, от чего спастись? Кому бы я ни задавал этот вопрос, никто ответить не может. Мы говорим, я должен спастись. От чего спастись? Когда у меня испачкана одежда, ясно, надо пойти и замыть ее. Когда я съел мышьяк или ртуть, надо ее вымыть из организма. От чего мы пришли спастись в церковь? Оказывается, очень все непросто. А что такое спастись? Убежать от чего-то? Бежи быстрее. Да не надо ни от кого убегать. Нужно внутри себя что-то от чего-то освободиться. Аппендицит удалять не надо, гланды удалять не надо. От чего же мы должны спастись? От пяти вещей. Первое, мы должны спастись от наследственных грехов. То, что нам передали родители. Господь говорит, грехи передаются до третьего, четвертого поколения. А мы с вами не знаем, что было после четвертого поколения. Мы даже не знаем, кто у нас были в пятом, седьмом поколении. А какими они были, мы даже знать не знаем. Второе, от чего мы должны спастись? Мы должны спастись от грехов, которые мы сами приобрели. Слушайте, через что? Через мысли. Через желания, через слова и поступки. Мысли, желания. Если мысль пришла и желание взяло эту мысль, приняло, все, конец, нам конец. Теперь жди или поступка, или слово. А Господь говорит, словом осудишься, словом оправдаешься. И мы знаем, что слово иногда сказали когда-то, и брак распался. Они сказали бы это слово, промолчали, все было хорошо. Итак, второе, нужно спастись от греха. Третье, чего нужно сводиться, нужно спастись от власти дьявола. Некоторые люди приходят на исповедь и говорят, я живу в аду. Я ничего с собой сделать не могу, я живу. Только это поступаю, только эти поступки. Я тысячам людей задаю вопрос, зачем вы курите? Написано, Минздрав предупреждает курение, опасно для жизни. Зачем вы курите? Опасно для жизни. Человек курит. Зачем вы ругаетесь матом? Зачем? Есть слово мать, мать родина, мать земля, мать церковь, мать Божьей Матери, мать, которая меня родила. Зачем вы ругаетесь матом? Сегодня бесы говорят, мы отдыхаем, нам делать ничего себе не нужно. Люди хуже стали нас. Люди некоторые стали хуже нас. Четвертое, чего нужно спастись? От погибающего во грехах мира. Мы сейчас придем домой, включим телевизор и погибли в одну минуту. Мы с вами решили встретиться с нашей подругой. Мы сейчас причастились. Пойду с радостью, скажу подруге, что я причастилась. Пришли, и она нас погубила в одну минуту. Мы приходим сегодня к неверующей матери, к неверующему отцу, к неверующим родственникам. И можем погибнуть в одну минуту с родными. Вы знаете, сколько людей сегодня приходят и говорят, я больше, батюшка, на работу ходить не буду. И не могу ходить на работу. Там мат, анекдоты. И каждый обед пьянка. Люди, которые работают в строительстве, люди, которые работают сегодня бригадирами, мастерами, они говорят, работать невозможно. Пока не выругаешься матом, никто ничего не делает. Итак, четвертое. И пятое, от чего нужно спастись? Пятое, нужно спастись от ада внутри души нашей, внутри нас. Потому что если я все это совершаю, у меня уже ад в душе.
В радиоцикле «Простые истины» вы слушали слово Преосвященнейшего Августина, епископа Ветлужского и Городецкого, «От чего нам спасаться?».